Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Книжная лавка». Дорогие друзья, сегодня я предлагаю открыть одну из книг малого формата. Карманные издания очень удобны. Мы можем взять их с собой в дорогу и на работу, и в какую-то поездку. И в любую минутку открыть эту книгу и почерпнуть для себя какое-то важное назидание, которое передают нам наши духовные наставники. В данном случае это Феофан Затворник, святитель Вышенский. Книга называется «Храм сердца». Святитель Феофан Затворник. Годы жизни 1815-1894. Память 19 января, 23 января, 29 июня по новому стилю. Монашеское имя святителя Феофана вполне соответствует его призванию. По-гречески оно означает «богоявление». И действительно, жизнь его была посвящена проповеди о Боге и раскрытию глубоких смыслов Слова Божия. Открываешь его Писание и встречаешь удивительную ясность мысли святителя, исходящую из чистоты его сердца. Он обладал искренней детской в евангельском смысле верой, которая сочеталась с глубоким умом, прекрасным духовным образованием и религиозным талантом. Святитель Феофан входит в храм нашего сердца как Божий посланник и говорит с нами просто, доходчиво, иногда с легким юмором. Слово его сильно духом, оно задевает за живое, в нем дышит правда Божия, и этой правде веришь. Вот так, например, говорит святитель о высочайшем авторитете нашего времени, уме человеческом. Уму следует слушаться того, что заповедано Господом. Правда, он называется царем в голове, но этому царю не дано законодательной власти, а только исполнительная. Как только примется он законодательствовать, то нагородит невесть что, расстроит и нравственные, и религиозные, и житейские, и политические порядки. Все пойдет вверх дном. Великое несчастье для общества, когда в нем дают уму свободу парить, не удерживая его божественной истиной. Однако вернемся к самому святителю Феофану. Самое краткое описание его земного пути может быть таким. В миру он, Георгий Васильевич Говоров, родился в Орловской губернии в семье священника. В 1837 году окончил Орловскую духовную семинарию, поступил в Киевскую духовную академию, по окончании которой принял монашество с именем Феофан. Затем преподавал в Санкт-Петербургской духовной академии. В 1847 году был направлен в Иерусалим, где исследовал писания отцов церкви по древним рукописям, для чего основательно изучил древние языки. Вернувшись в Россию в 1855 году, архимандрит Феофан продолжил преподавательскую деятельность в Санкт-Петербургской духовной академии и через два года стал ее ректором. В 1859 году он был возведен в сан епископа Тамбовского, а в 1866 святитель по собственному прошению, неожиданному для всех, был уволен на покой в Успенскую Вышенскую пустынь Тамбовской епархии. Но именно здесь, на «покое», в кавычках, продолжились основные труды владыки. Время, остававшееся от богослужения и молитвы, епископ Феофан посвящал литературно-богословской деятельности. После Пасхи 1872 года святитель уходит в затвор, который продолжается 22 года, до самой его кончины. В это время он еще более сосредоточенно занимается собственными писаниями о духовной жизни и переводом творений древних отцов церкви, в том числе греческого добротолюбия, важнейшего сборника трудов христианских подвижников IV-XIV веков. Тогда же владыка пишет многочисленные ответы на письма тех, кто обращался к нему с духовными вопросами. В день ему приходило до 40 писем, и он отвечал на каждое. Сам владыка говорил об этом так: «Писать о вере – это служба, нужная церкви. Лучшее употребление дара писать и говорить – обращение его на вразумление грешников». Святитель Феофан и в наши дни является для многих христиан воспитателем души и наставником в делах веры. тонкое проникновение в сложнейшие вопросы духовной жизни, основанное на прекрасном знании святоотеческих трудов и на личном опыте уединенной молитвы, делает святителя Феофана, наряду со святителем Игнатием Брянчаниновым, самым значимым проповедником православия в России XIX века и одним из самых читаемых авторов сегодняшнего времени. А теперь, дорогие друзья, я предлагаю полистать это маленькое издание. Я напомню, что это карманного формата издание, которое называется «Святитель Феофан Затворник. Храм сердца». Издана эта книга издательством Братства Святого Апостола Иоанна Богослова в серии «Азбука духовной жизни». Итак, благо Господне. Если бы мы имели в памяти все блага, полученные и получаемые от Господа, то не было бы между нами неблагодарных, не было бы нарушителей Его святой воли, не было бы таких, которые не любили бы Его больше всего. В крещении мы избавлены от прародительского греха и всей гибельности его. В покаянии постоянно омываемся от грехов, непрестанно прилипающих к нам. Промыслом Божиим охраняемся от бед, нередко невидимых для нас самих, и получаем направление жизни, наиболее безопасное для нас и благоприятное для наших целей. Да и все, что имеем, все от Бога. Потому-то нам следует всей душой принадлежать Господу во всем, исполнять Его волю и прославлять Его Пресвятое Имя жизнью и делами. И вот продолжение о благодарности. «Не смотри на настоящее, а смотри на то, что готовится тебе в будущем. Позаботься сделать себя достойным этого, и тогда горести не заметишь. Все они будут поглощаться упованием, без сомнений, на вечное утешение, и благодарность не будет умолкать в устах твоих». Благодать Божия и лукавство беса. Один из первых вражеских бесовских наветов на нас есть помысел самонадеянности, то есть если не отвержение, то не чувствование нужды благодатной помощи Божией. Лукавый враг как бы говорит: «Не ходи туда к свету, где хотят тебе дать какие-то новые силы. Ты у меня и так хорош». Человек и предается покою. А враг между тем, где подкинет камень неприятности, где наведет на скользкое место возбуждение страстей, где усеет цветами тайные ловушки. Не оглядываясь, человек стремится все далее и далее, и не догадывается, что не спадает все ниже и ниже, пока, наконец, не сойдет на самое дно зла, преддверию ада. Не нужно ли в таком случае крикнуть ему, как первому Адаму: «Человек, где ты? Куда ты зашел?» Вот это воззвание и есть действие благодати, которое заставляет грешника в первый раз оглянуться на себя. Благочестие. Дело благочестия и богообщения есть дело многотрудное и многоболезненное, особенно на первых порах. Где взять сил, чтобы подъять все эти труды? При помощи благодати Божией. Купец, воин, судья, ученый проходят службу многозаботливую и многотрудную. Чем поддерживают они себя в трудах своих? Воодушевлением и любовью к своему делу. Ничем иным можно поддерживать себя и на пути благочестия, а без этого мы будем находить в служении Богу тяготу, скуку, вялость. Близость Господня. Какая бы беда и скорбь ни была, вспомни, что Господь рядом, и воодушевись мужественным терпением. Как когда-то Он неожиданно предстал перед апостолами, бедствовавшими на море, так и тебе, бедствующему, внезапно явит помощь свою и заступничество. Он везде есть и всегда наготове со своим покровом. Стань только и ты пред Ним, верой, молитвой, упованием и преданностью в Его святую волю. Произойдет сочетание Духа с Господом, а отсюда уже всякое благо. Впрочем, это не значит, что сразу, видимо, все изменится к лучшему. Внешнее может оставаться как есть, но появится мужественное и благодушное пребывание в том порядке событий, какой Господу угодно будет определить для каждого. А это и есть главное, чего должно искать всякому бедствующему. Счастье внутри, а не вовне. Внутреннее же блаженство всегда у того, кто в живом союзе с Господом. И вновь о вере, рассудке и знании. Рассудочный анализ неприложим в области веры. он может иметь место только в преддверии ее. Как она там все тело расчленяет до мелочей, а жизни не видит, так и рассудок, сколько ни рассуждает, силы веры не постигает. Вера сама дает созерцания, которые в целом представляют веру полностью удовлетворяющей всем потребностям нашего естества и заставляют сознание, совесть, сердце принять ее. И они принимают, а приняв, не хотят уже отказываться от нее. Тут происходит то же, что с вкусившим приятной и здоровой пищи. Попробовав однажды, он знает, что она пригодна, и начинает употреблять ее. Химия ни до того, ни после не помощница ему в этом убеждении. Убеждение его основано на личном опыте непосредственно. Так и верующий знает истинность веры непосредственно. Сама вера вселяет в него непоколебимое убеждение, что она вера. Как же после этого вера будет верой разумной? В том и разумность веры, чтобы непосредственно познать, что она вера. Рассудок только портит дело, охлаждая веру и ослабляя жизнь по вере. А главное – кичится и отгоняет благодать Божию. А это в христианстве зло первой важности. Вместе с тем, вера христианская должна быть разумная, но не в том смысле, что откровенное, открытое Богом учение подчинялось началам разума, а в том, чтобы иметь достаточное, твердое знание откровенных истин, дабы нам, по слову апостола, быть всегда готовыми всякому, требующему у нас отчета в нашем уповании, дать ответ с кротостью и уважением. Довольствоваться поверхностным познанием истин веры опасно для спасения. Человек, имеющий недостаточное знание, находится в великой опасности принимать вымыслы человеческие за истину, увлекаться всяким ветром учения, как сказано в Евангелии. Потому-то апостол Павел заповедует христианам: «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни». Поучение называется «вне церкви». Если кто-то утверждает, что в нем говорит Христос, а между тем он церкви сторонится, пастырь ее знать не хочет и таинствами не освящается, не верь ему. В нем не Христос, а другой дух, присваивающий себе имя Христа, чтобы отвлекать от Господа и от его святой церкви. И никому не верь, кто будет внушать тебе что-либо чуждое церкви. Всех таких признавай орудиями падших духов и лживыми проповедниками лжи. А теперь о жизни и храме Божием. В храм идут с желанием помолиться, постоять в нем немного с теплым усердием. Но потом мысли начинают бродить, и в голове происходит торг еще шумнее того, который встретил Господь в храме Иерусалимском. Отчего так? От того, что пребывание в храме – отражение всей жизни. Как живем, так и в храме себя держим. Храм влияет на духовное движение и несколько поддерживает их, но потом обычное течение духовного строя берет свое. Потому если хочешь, чтобы твое пребывание в храме было достойным стоянием пред Господом, готовься к этому жизнью обычной, пребывай сколько можешь в молитвенном настроении. Этот труд доведет тебя до того, что и в храме все время простоишь благоговейно. Это же благоговение воодушевит тебя на благоговение и в обычной жизни. Так пойдешь все выше и выше. И последнее высказывание – жизнь по Духу Христову. Те, кто всегда живут по Духу Христову и без слов – лучшие проповедники Христовы и самые убедительные апостолы христианства. Дорогие друзья, сегодня мы с вами открывали небольшую книжечку. Она карманного формата, и вы можете ее взять в любую дорогу, в дальнюю или ближнюю, храм сердца, поучение святителя Феофана Затворника. Напомню, что подготовила нам эту книгу издательство «Братство» святого апостола Иоанна Богослова в серии «Азбука духовной жизни». С вами была книжная лавка с Ларисой Ларионовой. Храни вас Господь, до новых встреч!